Третья дорожка пятой кассеты. Потом придут другие, а может быть, они уже пришли. Они здесь и ждут лишь поданного Богом знака и явленного им знамения, чтобы уверовать в меня и последовать за мной, ибо им Бог не откроет своего лица. А что же ты возвестишь людям? Скажу, что пришла пора покаяться, что исполнилось время и приблизилось Царство Божие. И огненным мечом согнет Бог шею тех, кто отверг Слово Его и плюнул на Него. Ты скажешь, что ты Сын Божий, тебе придется сказать это. Я скажу, что Отец мой назвал меня сыном, и что эти слова запечатлены в сердце моем с тех пор, как я родился, и что теперь явился мне Бог, и тоже назвал меня сыном своим возлюбленным. И это не значит, что я позабуду другого своего отца, но ныне повелевает мной Бог, и да будем мы покорны воле Его». «Предоставь это мне», — сказал Симон, и тотчас оставил весло, встал на носу лодки и крикнул: «Осанна Божьему Сыну!» 40 дней и ночей провел он в море, говоря с отцом своим, а теперь возвращается к нам, чтобы мы покаялись в грехах и приготовились. «Только не говори, что там был и дьявол», успел сказать ему Иисус, опасаясь, как бы не стало всем известно положение, объяснить которое будет крайне затруднительно. Симон издал новый крик, еще громче, пронзительней, от которого дрожь проняла стоявших на берегу, а потом бегом вернулся на место и сказал Иисусу: «Дай мне весло, а сам встань на носу, но не произноси оттуда ни слова, пока не выйдем на берег». Иисус послушался и встал на носу в своем ветхом хитоне с пустой котомкой на плече, приподняв руки, словно собирался приветствовать или благословить, и не решился, оробев или потеряв уверенность в том, что достоин сделать это. Из тех, кто ожидал его, трое самых нетерпеливых вошли в воду по пояс, достигли лодки, взялись за борта ее, принялись толкать ее к берегу. А один из этих троих свободной рукой все пытался дотронуться до Иисусова хитона, но не потому, что поверил возвещенному Симоном, а потому, что человек, проведший посреди моря 40 суток, словно ушедший искать Бога в пустыне или в ледяной утробе горы, теперь возвращался живым и невредимым. И это, видел он Бога или нет, само по себе было чудом. Нет нужды добавлять, что во всех окрестных городах и селениях ни о чем другом и не говорили, и что многие их жители для того, чтобы своими глазами увидеть этот метеорологический феномен, явившиеся на берег, только там узнавали о человеке, который оказался застигнут диковинным туманом в море, и с жалостью шептали: «Бедняга!». Лодка причалила без толчка, так плавно и мягко, словно ангельские крылья, опустили ее на сушу. Симон помог Иисусу сойти на берег, с едва сдерживаемым раздражением отталкивая тех троих, что зашли в воду, а потому считали себя вправе рассчитывать на особое воздаяние. «Оставь их», — сказал Иисус. «Настанет день, когда они услышат о смерти моей и восплачут о том, что не смогли нести тело мое. Так пусть помогут мне, пока я еще живой». Потом спросил он, где Мария, и увидел ее в тот самый миг, когда произнес ее имя, словно она возникла из ниоткуда или склубилась из клочьев тумана, ибо только что ее не было тут, и вот есть. «Я здесь. Стань рядом со мной. И пусть подойдут Симон и брат его Андрей, и Иаков с Иоанном, сыновья Зеведеевы, люди, знающие меня и верующие в меня, ибо знали они меня и веровали в меня еще тогда, когда я не мог сказать ни им, ни вам всем, что я Сын Божий, Сын, позванный Отцом Своим, и проведший с Ним 40 дней посреди моря, и вернувшийся к вам, чтобы сказать: исполнилось время, покайтесь в грехах, покуда дьявол не подобрал вас, как гнилые колосья из снопа, несомого Богом, если на погибель себе захотите уклониться от любящих его объятий. По толпе точно легкая зыбь по морю прошел ропот, ибо многие из стоявших там и внимавших Иисусу уже наслышаны были о чудесах, творимых им, а иные были прямыми их свидетелями и даже вкусили от них. «Я ел тот хлеб и ту рыбу», — говорил один, — «а я пил то вино на свадьбе в Кане», — говорил другой. «Я был соседом той прелюбодеи», — говорил третий. Но как бы ни были или казались дивны трансцендентальные эти дива, от них до величайшего чуда увидеть Сына Божьего, а стало быть, самого Бога, было как от земли до небес. А это расстояние, насколько нам известно, и в наши дни никем еще не измерено. Тут из толпы долетел чей-то возглас: «Докажи, что ты Сын Божий, и я пойду за тобой!» Ответил Иисус: «Ты пошел бы за мной, если бы сердце твое повлеклось ко мне. Но раз оно заперто в затворенной твоей груди, ты просишь доказательств, которыми удовлетворятся твои чувства, но не твой разум. И в конце концов ты, не зная в смятении, разуму ли повиноваться или чувствам, поневоле должен будешь послушаться сердце. Сердце же приведет тебя ко мне. Может, кто другой тебя и понял? Я нет», — отвечал этот человек из толпы. «А как тебя зовут?» «Фома». «Подойди ко мне, Фома. Ближе, ближе. К самой воде, гляди. Я вылеплю из мокрого песка птичек. Видишь, как просто? Вот туловище, вот крылья, вот головка и клюв. А эти камешки будут вместо глаз. А вот длинные перья хвоста. А это, гляди, гляди, ноги и коготки. Одна готова. А теперь еще 11. Гляди, одна, другая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, девятая, десятая, 11. Итого дюжина птичек из песка. Если хочешь, мы дадим каждое имя. Вот это пусть зовется Симоном, это Иаковом, это Иоанном, это Андреем, а эту, если ты не против, назовем Фомой. Прочие же пусть подождут своих имен. Часто бывает, что те приходят с опозданием, задерживаются где-то на пути. А теперь смотри. Я накрываю птичек сетью, а то улетят. «Улетят, если я приподниму сеть?» — недоверчиво спросил Фома. «Конечно, улетят. Это и есть твое доказательство?» «Да и нет». «Как это так?» «Самым лучшим доказательством, но только оно от меня не зависит, будет, если ты, не трогая сети, поверишь в то, что птички улетят, стоит лишь поднять сеть». «А как же они улетят? Ведь ты слепил их из песка. А ты попробуй. Праотец наш Адам тоже был слеплен из праха, а ты происходишь от него. Адаму дал жизнь Бог. Оставь сомнения, Фома. Приподними сеть, ибо я Сын Божий». «Будь по-твоему, только никуда они не улетят». И быстрым движением Фома поднял сеть. И птички тотчас вспорхнули в воздух, щебетом описали два круга над изумленной толпой и исчезли в вышине. Сказал Иисус: «Улетела твоя птичка, Фома». А тот ответил: «Нет, Господи, она здесь, у ног твоих. Это я. Из толпы вышли несколько мужчин, а за ними, но сами по себе, несколько женщин. Они приблизились и заговорили по очереди. «Я Филипп». И Иисус увидел его на кресте под градом каменьев. «Я Варфоломей». И Иисус увидел его с содранной кожей. «Я Матфей». И Иисус увидел его вздетым на копье варваров. «Я Симон». И Иисус увидел его распиленным пополам. «Я Иаков, сын Алфея». И Иисус увидел его побитым камнями. «Я Иуда Фаддей». И Иисус увидел молот, занесенный над его головой. «Я Иуда Искариофа». И Иисус пожалел его, ибо тот собственными руками затянул петлю у себя на шее. Потом он подозвал остальных и сказал им: «Теперь все в сборе, и время пришло». И Симону, брату Андрея, сказал так: «Поскольку есть теперь среди нас твой тезка, ты отныне будешь зваться Петр». Повернувшись к морю спиной, пустились они в путь. И следом за ними шли женщины, имена которых по большей части остались неизвестны. Но так ли это, по совести говоря, важно? Ибо почти все они Марии, если даже при рождении назвали их как-либо иначе. «Женщина», — говорим мы. «Мария», — говорим мы. И они смотрят на нас и служат нам. Иисус и те, кто был с ним, шли по дорогам из селения в селение. И Господь говорил его устами. И вот что говорил он: «Покайтесь, ибо исполнилось время, и приблизилось Царство Небесное». И простой темный народ, слушавший его по деревням, думая, что нет разницы между понятиями «исполнилось время» и «окончилось время», и что значит «близок конец света», ибо только при конце света говорит ангел, что времени больше не будет, благодарил Бога за то, что в неизреченной милости своей послал вперед предупредить об этом не кого-нибудь, а человека, именующего себя его сыном. И это похоже на правду, ибо он творит чудеса, где ни появится, и условие, необходимое и достаточное для свершения чуда, лишь твердая и убежденная вера того, кто о чуде этом молит. И вот, например, прокаженный попросил его: «Господи, если хочешь, можешь меня очистить». Иисус же, тронутый его жалким видом, коснулся его и сказал: «Хочу, очистись». И не успел еще договорить, как проказа сошла с того, зажила гниющая плоть, а там, где ее уже не было вовсе, заново наросла на костях. И на месте отвратительного урода, пред которым все разбегались в страхе, стоял теперь мужчина хоть куда. Другой случай, равно заслуживающий упоминания, произошел с паралитиком, или, говоря тогдашним языком, с расслабленным. И Иисус, подумав, что столь истинная вера заслуживает награды, сказал ему: «Дерзай, чадо! Прощаются тебе грехи твои». Бывшие же при этом книжники из тех, кто везде и всюду видят поношение закона, затверженного ими наизусть, возразили Иисусу, сказав: «Ты богохульствуешь! Один Бог может отпустить грехи». А Иисус ответил им вопросом: «Что легче сказать: прощаются тебе грехи, или встань, возьми постель свою и ходи?» И, не дожидаясь, пока они ответят, продолжал: «Знайте же, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи», и обратился к паралитику: «Встань, возьми постель свою и иди в дом твой». и чудом исцеленный человек тотчас не только поднялся, но и вновь обрел силы, подорванные долгим лежанием в неподвижности, так что он взял свою постель, взвалил ее себе на спину и так вот вернулся, вознося благодарение Богу, к жизни обычной. Поскольку все мы с течением времени сживаемся со своими более или менее тяжкими болячками, привыкаем к ним и считаем излишним беспокоить высшие силы по такому ничтожному поводу, нам это и в голову не приходит, то отнюдь не все уличные, увечные и страждущие стекались к Иисусу за исцелением. А вот грехи — это совсем другое дело. Грехи — суть недуги, сокрытые от глаза. Это вам не хромота и не сухорукость, а, пожалуй, что проказа, только проказа, пожирающая нас изнутри. И прав, совершенно прав был Бог, когда в лодке говорил Иисусу, что нет человека, у которого не было бы на совести хоть одного греха. Как правило же, их в 1000 раз больше. Ну а раз конец света уже невдалеке и приблизилось Царство Небесное, то, чтобы войти в него, много важнее и предпочтительнее иметь душу, очищенную покаянием и излеченную прощением, чем чудодейственно исцеленную плоть. И если расслабленный из Капернаума часть жизни провел, не поднимаясь со своего топчина, то лишь потому, что грешил, ибо ведомо всякому, болезнь есть следствие греха и воздаяние за грех, из чего следует безупречно логичный вывод: условием доброго здравия, не говоря уж о бессмертии души, и вполне вероятно, что и тело тоже, однако, наверное, сказать не можем, служит совершеннейшая чистота, полное отсутствие всяких грехов, какового можно достигнуть двумя путями: либо счастливым неведением, либо действенным неприятием, отторжением их из помыслов и деяний. Не стоит, однако, думать, будто Иисус странствовал по этому Господнему краю, на каждом шагу являя волшебный дар исцелять и власть прощать, которыми наделил его Бог. И поймите, не то чтобы ему не хотелось этого, нет, сердце у него было доброе, и он предпочел бы стать ходячей панацеей, чем, исполняя волю Бога, предрекать скорый конец света и требовать от всех и каждого покаяния. А чтобы грешники не слишком медлили с этим, не предавались бесплодным умствованиям, цель которых всего лишь оттянуть и отсрочить тот миг, когда будет, наконец, произнесено слово «грешен». Господь вложил в его уста слова грозные и многообещающие, вроде, например, таких: «Истинно говорю вам, что иные из тех, кто стоит здесь, еще до смерти своей узрят пришествие Царства Божьего во всей славе его». И нетрудно себе представить, какое действие оказывали эти речи на людей, какую смуту производили в бедных их умах, и потому отовсюду, из мест дальних и ближних, стекались они к Иисусу и толпами следовали за Ним в исступленной надежде, что Он прямиком поведет их в новый рай, Богом установленный на земле и отличный от рая небесного прежде всего тем, что наслаждаться им будут многие и многие, очистившиеся благодаря молитве, покаянию и раскаянию от Адамова греха, иначе еще именуемого первородным. А поскольку доверчивые эти люди по большей части относились к низшим социальным слоям, были среди них ремесленники, были землекопы, были рыбаки, были гулящие женщины, и Иисус в один прекрасный день, когда Бог отвлекся на что-то другое, решился без всякой подготовки, словно по наитию, произнести речь, всколыхнувшую души тех, кто внимал ему, исторгшую у них слезы радости, ибо замаячило перед ними спасение, на которое они уж не надеялись. «Блаженны, — сказал Иисус, — блаженны нищие, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны голодные, ибо насытятся они. Блаженны плачущие, ибо утешатся они». И он, наверное, и дальше говорил бы в том же духе, но тут Бог спохватился, заметил происходящее, и, раз уж сказанного не вернешь, вложил в уста Иисуса и заставил произнести вдогон произнесенным такие слова, от которых мигом высохли слезы радости, и грядущее предстало в самом черном свете. «Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески несправедливо злословить за меня, Сына Человеческого». Он вымолвил это, и душа его ушла в пятки, ибо в следующий же миг предстала его мысленному взору вся та нескончаемая череда мучительств и смертей, о которой возвестил ему в море Бог. И потому прямо перед всеми этими объятыми ужасом людьми Иисус пал на колени и молча принялся молиться. Причем никто и не догадывался, что Он, восславленный как Сын Божий, Сам наделенный могучим даром прощать, просит прощения для всех. В ту же ночь, оставшись, наконец, в своем шатре наедине с Магдалиной, он сказал ей так: «Я пастырь, посох которого гонит на жертву и правых, и виноватых, спасенных и погубленных. И кто же спасет меня от мук совести? Ибо я терзаюсь теперь, как терзался некогда мой отец, только он был в ответе за 25 жизней, а я за 20 миллионов». Магдалина плакала вместе с ним и говорила: «Ты ведь не хотел этого?» А он отвечал: «Нет, не хотел. И это самое скверное». А Магдалина, которая словно бы с самого начала и во всей целокупности знала то, что нам открывается постепенно, говорила ему: «Господь пролагает пути, Господь направляет каждого по его стезе. Тебя же Он избрал, чтобы открыть в служении Ему дорогу дорог, путь путей. Но не ты пройдешь им, не ты построишь храм, другие возведут его, положив в основание твою кровь, сердце, печень, легкие. А потому лучше будет безропотно и смиренно принять уготованное тебе, ибо каждое твое движение уже предусмотрено, и слова, которые ты скажешь, ждут тебя там, куда ты должен будешь пойти, ждут вместе с хромыми, которым ты исцелишь ноги, со слепыми, которые прозреют, с глухими, которые по воле твоей обретут слух, с немыми, которые получат дар речи, с мертвыми, которых вернешь к жизни. Со смертью мне не совладать. Ты еще не пробовал. Да, но помнишь ту смоковницу? Она ведь не ожила. Сейчас другие времена. Ты обязан хотеть то, чего хочет Бог, но и Бог не может отказать тебе в том, что ты захочешь. Кто бы снял с меня эту ношу? Я ничего больше не хочу. Это невозможно. Это невозможно, любимый мой. Единственное, на что Бог не способен, это не любить себя самого». «Откуда ты знаешь?» «Откуда-то знаю. Женщины постигают все по-другому. Должно быть от того, что мы устроены иначе. Должно быть от того...» «Да, должно быть от того. Поскольку земля и даже такая крохотная ее частица, как Палестина, все-таки слишком велика для усилий и стараний одного человека. Иисус подвое разослал своих друзей по градам и весям, чтобы они возвещали о скором наступлении Царства Божьего, чтобы проповедовали, учили и наставляли людей, как делал это Он, и вместе с мужчинами ушли и женщины, сообразно взаимной склонности тех и других, а сам он остался вдвоем с Магдалиной. Тут он вспомнил о давнем своем намерении посетить Вифанию, расположенную неподалеку от Иерусалима, и решил исполнить его, убив таким образом двух зайцев, посетив, во-первых, родню Магдалины. Ей давно уж было пора примириться с братом и сестрой, а ему познакомиться с ними. А во-вторых, двинуться в священный город вместе со всеми своими учениками, которым через 3 месяца назначила была встреча в Вифании. О том, что делали в землях израильских эти 12 человек, мы распространяться не будем. Прежде всего потому, что не они, за исключением лишь кое-каких обстоятельств их жизни и подробностей смерти, составляют предмет нашего повествования, тем более, что все они, пусть каждый на свой манер и в меру собственных способностей, наделены были всего лишь даром повторять уроки своего учителя, и это значит, что учили-то они, как он, а вот исцеляли, как умели. Очень жаль, что Иисус строго запретил им следовать через земли языческие и входить в города самарянские, и проявление подобной нетерпимости, особенно неожиданной и странной у человека столь хорошо воспитанного, лишило их возможности облегчить и умерить грядущие труды. Ибо Бог так ясно выразил намерение расширить сферу своих интересов и влияния, что рано или поздно придется идти в края, населенные не только самарянами, но и язычниками, как здешними, так и из других стран. Иисус велел своим апостолам исцелять болящих, воскрешать мертвых, очищать прокаженных, изгонять бесов. Но, по правде говоря, кроме туманных намеков самого общего характера, в истории не осталось никаких следов подобных деяний, если они совершались на самом деле, что лишний раз дает убедительное подтверждение тому, что Господь своей благодатью осеняет с большим разбором, и даже самые блестящие рекомендации на веру брать не спешит. Когда апостолы вернутся к Иисусу, им, конечно, будет что порассказать о том, какие результаты имели их проповеди и призывы к покаянию. Но в области излечения недужных успехи их будут значительно скромнее, а то и вовсе никакими, ибо нельзя же счесть таковыми изгнание всякого рода мелких бесов, столь немощных и хилых, что легко поддаются экзорсизму, перескакивая из одного человека в другого. Еще они, без сомнения, сообщат, как порою скверно их принимали в краях, которые не могут считаться языческими, как выгоняли из городов, где днем с огнем не найдешь ни одного самарянина. И единственным утешением послужит воспоминание о том, как отрисали они прах с ног своих, словно в чем-то виновата бедная пыль, которую все попирают и которая все безропотно сносит. Но Иисус, будто наперед зная, что их не захотят слушать, заранее сказал, как должно будет им поступать в таких и подобных случаях, вести себя смиренно и покорно, ибо отвергают не их самих, а Слово Божие, имя несомое. Оставьте попечение о том, как прозвучат ваши слова. В этот час осенит вас то, что вы должны сказать». Ну что ж, если даже предположить, что и так дела на лад не пойдут, что и в этом случае, как и во всех прочих, доходчивость и основательность вероучения очень даже зависит от того, как принято выражаться ныне личностного фактора, все равно намотаем это на ус. Пригодится. А погода была просто на загляденье. Воздух прохладен и благоуханен, будто лепесток розы. А идти по дороге было так легко и приятно, словно только что ангелы окропили ее росой, подмели вениками из лавры и мирта. Иисус и Магдалина ни разу не остановились на ночлег в странноприимном доме или на постоялом дворе, не присоединялись к караванам, чтобы никто не узнал их. И не то, чтобы Иисус перестал исполнять свой долг, чего всевидящий и вечно бодрствующий Господь никогда бы не допустил. Нет. Как бы сам Господь решил дать ему передышку. По дороге не попадались ни прокаженные, моля излечить их, ни обуянные бесами, отвергавшие всякую помощь, и деревни, по которым проходили они, букалически нежились в покое и мире, словно сами по собственной воле вступили на путь покаяния и далеко прошли по нему. Иисус с Магдалиной ночевали, где придется, довольствуясь тем, что можно было склонить голову на плечо другому, и не ища никаких иных роскошеств, а порою крышей им служил купол небес, огромный черный глаз Бога, сверкающий мириадами звездных огней, которые суть не что иное, как отражение и отблеск взглядов человеческих, из поколения в поколение устремляемых на небо, вопрошающих безмолвие и выслушивающих тот единственный ответ, что безмолвие дает. Потом, когда Мария Магдалина останется на белом свете одна, ей захочется припомнить эти дни и эти ночи. Но всякий раз она должна будет отчаянно оборонять память свою от воспоминаний горестных и страдальческих, защищать этот островок любви от натиска бушующего вокруг моря бед, от лезущих из пучины его гадов и чудищ. Это время уже не за горами, но при взгляде на землю, на небо, не различить еще грозных примет его скорого пришествия. Так порхающая в вольном просторе птица не замечает, что быстрый коршун в поднебесье уже сложил крылья, выставил когти и камнем падает на нее. Иисус и Магдалина распевали по дороге песни. И другие путники, встречая их, говорили «счастливые». И в ту минуту не было слова вернее и истины истинней. Так дошли они до Иерихона. Оттуда, не торопясь, ибо зной был нестерпим и укрыться от него было негде, за два дня неспешного пути поднялись в Вифанию. Столько лет минуло, что Магдалина не знала, как примут ее брат с сестрою. Тем более, что, уйдя из дому, вела она жизнь плохую. «Может, они думают, что я умерла?» — говорила она. «Может быть, они надеются, что я умерла?» И Иисус старался, чтобы его подруга выбросила из головы черные мысли. «Время излечивает все», — говорил он, не помня в этот миг, что рана, нанесенная ему домашними его, по-прежнему разверста и кровоточива. Когда вошли в Вифанию, Магдалина, стыдясь соседей, закрыла половину лица платком. Но Иисус мягко упрекнул ее. «От кого ты прячешься?» «Той женщины, какой была ты прежде, больше нет», — отвечала она. «Да, это правда, той больше нет, но осталась та, что была ею, и крепко связаны они меж собою узами памяти и стыда. Ты такая, как есть ныне, и ты со мной. Хвала Всевышнему за это, хотя настанет день, и он уведет тебя от меня». И с этими словами Мария откинула покрывало, открыв лицо, но никто не сказал: «А, вон идет сестра Лазаря, та, что жила развратом». «Вот мой дом», — молвила она, но не хватило у нее духу постучать в ворота или же позвать хозяев. Иисус толкнул притворенную створку и спросил: «Есть кто в доме?» «Есть», — отозвался изнутри женский голос. «А кто там?» И за голосом вслед появилась у ворот та, кому принадлежал он, Марфа, сестра Марии, более того, близнец. Но сходство лишь угадывалось, не бросаясь в глаза, ибо на ней сильнее и пагубней сказались протекшие ли годы, тяжкий ли труд, или так уж распорядилась судьба, природа, образ жизни. Она взглянула сначала на Иисуса, и при взгляде этом ее лицо вдруг осветилось и прояснилось, будто рассеялась застилавшая его хмарь. Но в следующую же минуту, когда она перевела глаза на сестру, отразилось на нем сперва сомнение, а потом неудовольствие. «Кто же он такой, раз пришел с тобой?» — подумала, должно быть, Марфа. «Нет, как может он, тот, кем кажется, быть с тобой?» Хотя не могла бы сказать, кем же показался ей Иисус. И, без сомнения, именно потому, вместо того, чтобы спросить: «Как ты?» или «Зачем ты здесь?», с уст ее слетели слова: «Кто этот человек?» Иисус улыбнулся, и эта улыбка со стремительной силой, прянувшей с тетивы стрелы, ударила ее прямо в сердце, заставив его отозваться томительной и странной, доселе неведомой и сладкой болью. «Меня зовут Иисус из Назарета», — ответил он. «Я с твоей сестрой». И слова эти, внеся соответствующие изменения, как сказали бы на своей латыни римляне, равносильны были тем, что выкрикнул он когда-то Иакову, навек расставаясь с ним на берегу моря: «Ее зовут Мария из Магдалы, и она со мной». Марфа отворила дверь и сказала: «Входите, это твой дом». И непонятно было, кому из двоих обращено было это «твой». Уже во дворе Магдалина, взяв сестру за руку, сказала: «Я принадлежу этому дому, которому и ты принадлежишь. Я принадлежу этому человеку, которому ты не принадлежишь. С ним и с тобою связана я неразрывно, и потому прошу тебя, не кичись своей добродетелью, не кори меня моим несовершенством. Я пришла с миром и в мире хочу прибыть». Сказала Марфа: «Я приму тебя, как велит мне долг родства. И дай Бог, чтобы настал день, когда я смогу принять тебя по любви, но только не сегодня». Она собралась сказать еще что-то, но замолчала от того, что затворила ей уста мелькнувшая мысль: знал ли человек, которого привела с собой сестра, о прошлой ее жизни? И в прошлом ли осталась эта жизнь? И в этой точке ее размышлений лицо ее залилось краской смущения. И на миг она возненавидела и их обоих, и самое себя, но тут заговорил Иисус, понявший, что нужно в этот миг услышать Марфе, ибо не так уж трудно угадать, что за мысли роятся в голове человеческой. И он сказал: «Господь судит нас всех, но каждый день по-иному, ибо и сами мы каждый день иные. И если бы сегодня, Марфа, судил тебя Господь, не думай, что предстала бы ты в глазах его иной, нежели Мария». «Говори я с ней», — отвечала она, — «я тебя не понимаю. А я ничего более тебе не скажу. Сбереги у себя в душе мои слова. повторяй их всякий раз, как будешь обращать взор на сестру твою. А она уже не... Хочешь знать, не потаскуха ли я? Грубо перебила Магдалина замявшуюся на миг Марфу. Та отступила на шаг, всплеснула руками. «Нет, нет, не говори ничего, мне довольно слов Иисуса!» И, не сумев сдержаться, расплакалась. Мария подошла к ней, обняла, словно укачивая. И Марфа сквозь слезы проговорила. «Что за жизнь? Что за жизнь?» И непонятно было, а о себе это она или о сестре. «Где Лазарь?» — спросила Мария. «В синагоге. Здоров ли он?» «Его, как и прежде, все мучают приступы удушья. Если б не это, все бы ничего». Ей захотелось добавить со вновь нахлынувшей горечью, что поздновато забеспокоилась блудная. «Вот уж истинно во всех смыслах блудная!» Со злой насмешкой подумала она. «Сестра, а его здоровье!» Ни разу за все эти годы не удосужилась справиться, живы ли они с братом Лазарем, который все хворает и того и гляди отдаст Богу душу. Обернувшись к Иисусу, отступившему в сторону и наблюдавшему чуть поодаль эту заново готовую разгореться ссору, Марфа пояснила: «Брат наш переписывает книги в синагоге, к иной работе не способен, здоровьем слаб». И прозвучало это, хоть, быть может, и ненамеренно так, никто не в силах понять такую жизнь, когда мужчины в доме нет, и постоянного заработка тоже, и весь дом на ней одной, и ни минуты свободной у нее нет. «Чем же он болен?» — спросил Иисус. «Случается у него удушье», — сказала Марфа. «Сердце вот-вот остановится, а потом делается белый, как полотно, а потом...» Не успев подумать, от того ли, что вдруг заметила, как молод сам Иисус, от того ли, что ревность тронула ее сердце или дух смутился, добавила: «Он у нас младший». И вслед этим прозвучали слова, которые по праву и долгу произнести должна была бы вовсе не она, а стоящая рядом Магдалина. «Ты устал? Сядь, я омою тебе ноги». Немного погодя, когда они остались наедине, Магдалина, полушутя, полусерьезно сказала: «Судя по всему, сестрам этим на роду написано «влюбляться в Иисуса». На что отозвался Иисус: «Она не жила, и сердце ее потому полно печали». «Нет, не потому», — живо возразила Магдалина. «Она думает, как несправедливо устроен мир. Падшая женщина получает награду, а тело добродетельной прозябает в туне. Бог наградит ее как-нибудь иначе. Может быть, и все же тот, кто сотворил мир со всем, что в нем есть, не должен бы лишать им же сотворенных женщин ни одного из его плодов, например, познания мужчины». «Да, как ты познал женщину, и большего требовать не вправе, ибо ты сын Божий. С тобой спит сын плотника Иосифа. По правде говоря, с самого первого нашего дня я и не чувствовала, что сплю с сыном божества. Не божества, а Бога. Я бы все на свете отдала, чтобы ты не был сыном Божьим». Марфа тем временем послала соседского мальчика в синагогу уведомить Лазаря о возвращении сестры, на что, впрочем, решилась не без внутренней борьбы и колебаний, ибо таким образом получала вся Вифания исключительную пищу для пересудов и разговоров. Вернулась, мол, блудница, столь долго жившая развратом. А ведь протекшее время уже заставило злые языки смолкнуть. Она и саму себя спрашивала, осмелится ли на завтра показаться на улице. Более того, решится ли взять с собой сестру, ибо придется вступать в беседы с соседками, подругами и говорить, к примеру, так: «Помнишь Марию? Так ведь это же она и есть. Да, вернулась». А соседка закивает многозначительно: «Помню, как же! Кто же ее не помнит? И покорнейше прошу простить мне всю эту низкую житейскую прозу, ибо даже в священной истории не все сплошь священно». Устыдилась Марфа своих недостойных мыслей, когда вернувшийся из синагоги Лазарь заключил Магдалину в объятия и сказал: «Добро пожаловать, сестра». Так, словно не мучили его долгие годы ее отсутствия неприязненное молчание, окружавшее ее имя. И, устыдясь, почла себя обязанной как-то проявить радость и расположение, и сказала ему: «Вот Иисус, муж нашей Марии». Лазарь и Иисус взглянули друг на друга дружелюбно, завели беседу, пока женщина, будто вспомнив доброе старое время и невольно подражая своим тогдашним ухваткам, принялись в четыре руки готовить угощение. После ужина вышли Лазарь с Иисусом во двор подышать вечерней прохладой, а Марфа с Марией решали важный вопрос: как и где следует положить циновки, поскольку и состав ночующих, и отношения их изменились. Иисус же, после продолжительного молчания, поглядев на первые звезды, показавшиеся на еще светлом небе, спросил: «Плохо тебе, Лазарь?» И тот с неожиданным спокойствием ответил: «Плохо». «Ты скоро перестанешь страдать», — сказал Иисус. «Конечно, когда умру». «Нет, сейчас». «Только не говори, будто ты лекарь. Брат, будь я лекарем, я бы не знал, как вылечить тебя». «А так, знаешь, ты исцелен», — мягко и негромко промолвил Иисус, беря его за руку. И в тот же миг ощутил Лазарь, как болезнь уходит из тела, испаряется, словно вода под солнцем, почувствовал, как легко ему стало дышаться, как по-молодому ровно и сильно застучало сердце, и от того, что он не мог постичь, что же происходит с ним, страх обуял его. «Что это?» — внезапно охрипшим голосом спросил он. «Кто ты?» «Да уж во всяком случае не лекарь», — улыбнулся Иисус. «Ради Бога, скажи, кто ты? Не поминай имени его в суе». «Как мне понять тебя?» «Позови Марию, она тебе объяснит». Но звать никого не пришлось. Марфа и Мария, услышав из дома, как изменились голоса мужчин во дворе, появились на пороге, опасаясь, что те повздорили. Но сразу же увидели: нет, двор был весь синий. Ну, разумеется, не сам двор, а воздух во дворе. И дрожащий Лазарь, указывая на Иисуса, вопрошал: «Кто он? Кто этот человек? Он взял меня за руку, сказал: ты исцелен, и я исцелился». Марфа подошла поближе успокоить брата. «Нечего сказать, исцелился, если дрожмя дрожит». Он, отстранив ее, вопросив: «Скажи мне ты, Мария, ты привела его, кто этот человек?» Магдалина, по-прежнему стоя на пороге, отвечала просто: «Иисус из Назарета, Сын Божий». Марфа и Лазарь, хоть и были родом из этих мест, которые от начала времен облюбованы были для пророческих откровений и апокалиптических предзнаменований, все же выказали самое естественное в их положении и решительное недоверие к ее словам, ибо одно дело признать, что кто-то под несомненным и очевидным воздействием чуда выздоровел, и совсем другое — согласиться, что человек, взявший тебя за руку и исцеливший тебя от недуга, — сын самого Бога. Впрочем, любовь и вера могут сдвинуть горы. Кое-кто даже утверждает, что они и поодиночке справятся с чем угодно. И потому Марфа, заливаясь слезами, бросилась было на шею Иисусу, но тотчас, сама испугавшись такой смелости, припала к земле и лишь смогла прошептать непослушными губами: «Я омыла твои ноги! Я омыла твои ноги!» Лазарь застыл на месте, будто оцепенев от изумления. И мы вправе даже предположить, что это откровение не поразило его, как громом, бездыханным повергнув наземь, потому лишь, что за минуту до того, как прозвучали слова «Иисус из Назарета, Сын Божий», в высшей степени, своевременно, взамен старого и изношенного, забилось у него в груди новое сердце. Иисус с улыбкой приблизился к нему и обнял его, сказав: «Не удивляйся, что Сын Божий, Сын Человеческий. Сам посуди, кого ж еще выбрать Богу, как не человек? Не так ли выбирает себе мужчина женщину, а женщина мужчину?» Последние слова были предназначены Магдалине, принявшей их с удовольствием и как должное. Но Иисус, произнося их, позабыл о том, что они умножат скорби Марфы и безнадежность ее одиночества. Вот в чем разница между Богом и Сыном Божьим. Первый сделал бы это намеренно, второй — со свойственной человеку неловкостью, не подумав о последствиях. Но столь велика сегодня воцарившаяся в доме радость, что лишь завтра снова примется Марфа вздыхать и горевать. Но все же будет ей одно несомненное утешение. Никто не посмеет и не решится трепать по улицам, площадям и рынкам Вифании имя Марии, обсуждая прошлую ее блудную жизнь. Ибо тотчас станет известно, и сама Марфа немедля займется этим, что человек, с которым пришла она, излечил Лазаря без всяких отваров и мазей. Теперь они сидели в доме, предаваясь ликованию. И сказал Лазарь: «Издалека доходили к нам известия о том, что объявился и творит чудеса некий человек из Галилеи. Но не говорилось, будто он Сын Божий. Одни вести распространяются скорее, другие медленнее», — ответил на это Иисус. «Ты и есть этот человек. Ты сказал». Затем Иисус поведал им свою жизнь с самого начала, умолчав, однако, о пастыре, а про Бога упомянув лишь, что тот явился ему и сказал: «Ты сын мой». И не достигни Вифании молва о давних чудесах, не обернись она здесь чистейшей правдой, непреложной убедительностью чуда, явленного у них на глазах, не будь могущество веры и силы любви, то трудно, очень трудно было бы Иисусу одной короткой фразой, пусть и вымолвленной устами самого Бога, убедить Марфу и Лазаря в том, что Духом Святым сотворен человек, который вскоре возляжет с их сестрой и познает ее, ту, что до него знавала, не боясь Бога, стольких мужчин. Простим Марфе гордыню, заставившую ее тихонько произнести, прикрыв лицо платком, дабы никто не слышал и не видел, такие слова: «Я была бы достойней». Наутро новость стремительно облетела всю Вифанию, огласившуюся дружными словословиями и хвалами Господу. И даже скромником, поначалу сомневавшимся в истинности происшествия, от того, что, по крайнему их разумению, слишком мал был городок для столь великих чудес, ничего не оставалось, как сдаться, поскольку предстал им в яве и в живе исцеленный Лазарь. Вот уж которому никак не применима была поговорка, что ему впору продавать здоровье по одной той причине, что, будь оно у него, раздавал бы он его даром, ибо сердце его было хоть и надорвано, но щедро и любвеобильно. и у дверей уже толпились любопытные, непременно желавшие воочию, чтобы не было обману, собственными глазами увидеть чудотворца. А для пущей убедительности, если представится к тому хоть малейшая возможность потрогать его руками или хоть прикоснуться к нему. И уже стекались к дому Марфы и Лазаря болящие. Иные шли своими ногами, иных родичи тащили на носилках или на спине, так что вскоре вся улица была ими запружена. И Иисус велел городскому глашатую, отреженному ему в помощь, объявить, чтобы шли все на главную площадь Вифании. Там он будет говорить с ними. Однако народ был не такой дурак, чтобы, поймав птичку, разжать руку. По причине таковой предусмотрительности или недоверчивости никто с места не тронулся, и Иисус был принужден появиться в дверном проеме и выйти, как любой из нас. Не загремела музыка, не воссиял ослепительный свет, не затряслась земля под ногами, и небо над головой не сдвинулось. «Вот я!» — сказал он, постаравшись, чтобы голос его звучал как можно более обыденно. Но даже если бы ему это удалось, сами по себе слова эти, сказанные тем, кем они были сказаны, заставили всех разом броситься на колени. «Спаси меня!» — кричали одни, а другие — «Исцели меня!» Конец третьей дорожки пятой кассеты. Для дальнейшего прослушивания переверните кассету.
Это еще раз.